Мы с вами переходим к новому разделу, в котором я хотел бы предоставить аргументы в пользу существования Бога. Аргументы, которые демонстрировали бы существование Бога теизма, теистического мировоззрения. Но вначале я хотел бы несколько минут уделить рассуждению в этой лекции вообще понимание аргументации, как мы должны подходить вот к построению аргументации и что необходимо понимать, чтобы наши собеседники, они были убеждены или мы могли изменить их убеждения относительно вот существования Бога, христианского бога-теизма. Во-первых, я хотел бы сразу сказать, откуда мы, христиане, для себя приходим к пониманию, что Бог существует. Ну, во-первых, я думаю, что здесь стоит сказать о том, что Бог сотворил нас сознанием, что Он есть. Во всех народах, во всей истории люди имеют склонность поклоняться Богу. Это в будущем мы посмотрим, это один из аргументов на этом строится. Но по сути, Бог сотворил нас с потребностью поклоняться Ему. Это, возможно, первое, что можно было бы сказать относительно, как мы можем знать, что Бог существует. Второе, люди, принимающие Библию за достоверный источник информации, они знают, что Бог дал нам особое откровение о себе. Вот Бог говорит о своем существовании. И я еще раз хочу подчеркнуть, это неправильно считать, что в Библии нет доказательств существования Бога, что Бог, что Библия просто принимает само собой разумеющееся, что Бог есть. Библия полна доказательств, то, что Бог есть. Библия есть прямые аргументы, которые мы уже упоминали, вот космологический аргумент, послание к евреям, где Бог сравнивается с автором, или с творцом, или строителем здания, и вот Бог это как строитель всей вселенной. Библия полна вот таких аргументов, отсылок, логических умозаключений о том, что Бог должен быть. И к тому же Библия просто и прямо говорит, что Бог есть. Ну и третье, конечно же, что мы тоже берем из Библии, но это есть также основано на нашем рассуждении, рассматривая Вселенную, мы можем говорить, что Бог открывается нам в своем творении. Это то, что еще называется естественным богословием. В послании к Римлянам, 1 главе, 19-20 стихе, мы читаем следующие слова. «Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». То есть человек не может оправдаться тем, что я никогда не задумался о Боге, а я вообще не знал, что есть Бог. Библия говорит, что рассматривая творение, человек может прийти к пониманию, что должен быть Творец. Не просто, что должен быть Творец. Библия здесь недвусмысленно говорит о том, что можно понять вечность Бога, силу Бога, то есть буквально божественность Бога, если так можно выразиться, а Его свойства или качества как первопричины, этой вечной личностной первопричины. И мы уже с вами говорили о том, что опыт жизни человека в мире показывает, что все имеет причину своего существования, то есть ничего без причины не появляется. И если мы будем размышлять над этим, если мы будем вот как-то делать выводы, то мы увидим причины, то, что причины уходят далеко в прошлое, до бесконечности. То есть, если что-то существует сейчас, то что-то должно существовать вечно. Но мы понимаем, что это невозможно, нелогически. То есть, закона не противоречия, если мы говорим, что нет первой причины, то нет и последней причины. И также мы знаем, что в соответствии с законами физическими законами нашего мира, то есть вот второй закон термодинамики, он говорит, что все стремится к хаосу, к беспорядку, смерти, вот остановке, а материя не могла существовать вечно. Мы приходим к выводу, что должна быть первая причина существования всего, вот, которая была бы сама беспричинной, то есть она не нуждается в какой-либо причине. И вот эту беспричинную причину люди называют Бог. Но так как ничто не может стать причиной существования самого себя, то есть или сотворить самого себя, то, следовательно, эта причина должна существовать сама по себе вечной, и она должна быть нематериальной. Когда-то в одной из своих книг «Вера в Бога, Джордж Мавроди сказал о том, что все доказательства зависят вот от личностного восприятия. И мы должны здесь согласиться с тем, что все доказательства, они фильтруются нашим опытом, они проходят через призму наших ценностей. И вот то, что мы больше ценим, нам оно само собой кажется разумеющимся, не стоит его доказывать. Когда мы чего-то сильно хотим, мы готовы, мы склонны верить даже слабым доказательствам или намекам. Поэтому действительно, вот все доказательства, они зависят от личностного восприятия. Но здесь нам нужно разделить то, что истинность утверждения не зависит от личностного восприятия. Как бы сильно я не верил или не хотел принять это за правду, если утверждение ложное, моя вера или моя симпатия, она не сделает это утверждение истинным. Это нужно понимать. И так же само здесь нужно понять, что обоснованность аргумента, это также не зависит от личностного восприятия. Или, как можно сказать, вот обоснованность, это свойство аргумента. Я хотел бы несколько слов поговорить об этом. Вот как правильно строить аргументацию, построение аргументации. Аргумент состоит из двух или более предпосылок, которые приводят к какому-то конкретному выводу или следствию. И что такое обоснованность аргумента? Это свойство аргумента. Если аргумент не нарушает законов логики, то есть его, так сказать, он не противоречит сам себе, либо же его предпосылки не нарушают закона причинно-следственной связи или закона непротиворечия, можно говорить об обоснованности аргумента. Но так же самое можно говорить о разумности аргумента. Какой аргумент разумен или здравый? Еще можно найти такое определение. Аргумент разумен, если все его утверждения истины. То есть они утверждения истины, не ложны. И вот если вот аргумент обоснован, и все его утверждения истины, можно говорить о разумности аргумента. Но здесь необходимо еще третье свойство ввести аргумента. Аргумент может быть обоснованным, то есть он логически не нарушает законы логики, логически обоснован. Он разумен, то есть все его аргументы, все его предпосылки, они истины, и он обоснован, но приводит ли он к убеждению или нет? Вот аргумент призывает ли к какому-то изменению мышления? Приводит ли он к тому, что мы меняем точку зрения? И вот это третье качество – убедительность аргумента. И здесь нам нужно понимать, что не все аргументы убедительны. Не все аргументы действительно, они имеют вот это высокое качество убедительности. Человек может сказать, что твои утверждения – да, они разумные, они обоснованные, но я не готов их принять. И здесь нам не нужно расстраиваться. Мне очень нравится, как я уже упоминал эту мысль, Рональд Нэш говорит в своем курсе «Апологетика». И вот в книге «Разум». Или вот он говорит так, что аргументы – это как инструменты, которые вы достаете для выполнения необходимой работы. И вот нужно подходить так к аргументам. Если какой-то аргумент вам не нравится, это не значит, что вы должны его забыть. Вы просто используете его в другом случае. И для разных людей разный аргумент имеет разную степень убедительности. А насколько высоко должны быть требования к убедительности аргумента? Я хотел бы сказать, что невозможно во всем и всегда иметь аподектическую достоверность. Вот вы, наверное, сталкивались с такими утверждениями, которые имеют аподектическую достоверность. То есть достоверность, которая самоочевидна и невозможно отвергать. И мы с вами уже в рамках нашего курса говорили уже об одной из таких аподектических достоверностей. Это факт моего существования. Я не могу отвергать факт своего существования. Рен Декарт говорит о том, что если я думаю, следовательно, я существую. И вот во многих ли вопросах жизни мы можем иметь такую аподектическую достоверность? Конечно же, нет. Мы зачастую просто лишь соглашаемся с вероятной достоверностью. И вот уровень вероятной достоверности нам во многом достаточен. Потому что если мы поставим планку очень высоко, что наш аргумент должен приводить к аподектической достоверности, тогда никакой философский аргумент он не удовлетворит вот это требование. Возможно, вы сталкивались в своей жизни с таким необычным свойством нашей памяти, когда вы не уверены, действительно произошло это событие или нет. И хотя вы являлись непосредственным участником этого события. Вот есть такой, возможно, даже шуточный рассказ о пожилой женщине, которая хотела накормить своего кота. Она подошла к холодильнику, открыла холодильник, вот, достала там, чем она хотела накормить, закрыла холодильник. Сразу же задает себе вопрос. А пока я открывала холодильник, не заскочил ли кот в холодильник? Возможно, ее кот имел такую нехорошую привычку вот также смотреть, какие продукты в холодильнике, пока его хозяйка вот там чем-то открывала, доставала или ложила. Вот она открывает холодильник, посмотреть, есть ли там кот, смотрит, что кота нет, она закрывает холодильник, но ей сразу же приходит вторая мысль. А может быть, вот второй раз, когда я открывала холодильник, кот запрыгнул в холодильник. Знаете, как вы думаете, сколько раз она будет открывать и закрывать этот холодильник, пытаясь убедиться, что кота там нет? Может быть, до бесконечности. До того момента, пока она не примет решение действительно остановиться и вот, принять для себя и пойти искать кота в другом месте. Возможно, каждый из вас сталкивался также с такой ситуацией, что когда вы выходите из квартиры, вы закрыли дверь на замок, или, возможно, вы замыкаете автомобиль на замок, но отойдя буквально от автомобиля через несколько секунд, вы уже не уверены, вы закрыли на замок дверь или нет. И вот есть брелки автомобильные, когда вы проверяете на расстоянии, закрыт автомобиль или нет. С квартирой немножко хуже, приходится возвращаться, и порой люди возвращаются на несколько этажей вверх, но только лишь, чтобы убедиться в том, что вы закрыли дверь. И опять же, выйдя на улицу, вы можете подумать, а закрыл ли я дверь или нет. Вот здесь нужно построить цепочку таких логических доказательств, что вероятнее всего, что я дверь закрыл, но вы никогда не останетесь, никогда не будете иметь вот этой аподактической достоверности, что дверь закрыта. И вот когда мы говорим об аргументах в пользу существования Бога, нам нужно понимать, что как раз вот нам стоит остановиться в наиболее вероятном уровне, что нам уровень вероятной достоверности достаточен. К тому же, когда вы беседуете с человеком и пытаетесь ему продемонстрировать, что, скорее всего, что Бог существует, вам нужно вначале задать человеку вопрос. Какой уровень аргументации будет для вас достаточен? Вот какой уровень аргументации вас удовлетворит? Всегда спросите у собеседника перед тем, как говорить ему о существовании Бога. Потому что порой люди могут быть очень предвзятыми против Бога. И никакой уровень аргументации будет им недостаточен. К тому же, стоит сказать, что в аргументации, которая демонстрировала бы нам существование Бога, стоит подходить вот, с точки зрения юридических вопросов. Вот когда различная степень уверенности вот, в различных вопросах, вина может быть доказана выше. Вина считается доказана тогда, когда доказательство выше всех разумных возражений. То есть нет ни одного разумного возражения, которое вот, не перекрывалось аргументацией. И в данном случае, вот когда очень серьезное преступление, и когда вопрос касается длительного срока заключения, то тогда пытаются вот опровергнуть какие-либо возможные разумные возражения. Но есть вопросы, которые более легкие, например, нарушение правил дорожного движения, то в данном случае достаточно просто лишь 50 плюс 1% убеждения или уверенности в том, что вы являетесь нарушителем. И вот порой, возможно, стоит показать, что разумнее или легче верить в то, что Бог существует, нежели верить в то, что Бог не существует. Буквально нам достаточно порой 50 плюс 1%, чтобы направить человека в правильное направление. И в данном случае стоит говорить о совокупной аргументации. То, что лучше несколько аргументов, нежели вот один какой-то такой весьма высокий аргумент. Лучше несколько аргументов, которые показывали в правильном направлении. И, конечно же, вот перед тем, как мы непосредственно перейдем к аргументам в пользу существования Бога, стоит говорить, сделать небольшой обзор о дедуктивных и индуктивных аргументах. Я буквально коротко об этом скажу. Что такое дедуктивный аргумент? Дедуктивный аргумент начинается вот от общего, факта и ищет какие-то частные составляющие этого факта. И если аргумент разумен, то он, по сути своей, неопровержим. Потому что у нас уже есть факт. Мы просто смотрим, что привело к свершению этого факта. Но также есть ограничение дедуктивного аргумента. Дедуктивный аргумент не может ничего сказать вам нового, кроме того, что было вот известно уже изначально. Вот какого-то изначально общего факта. Вот он только может исследовать то, что известно, причины того, что известно. И в этом виде аргумента вот вывод уже содержится в первом утверждении. Ему ничего нельзя добавить нового. И вот если вы... Почему эти аргументы, они слабы по отношению... Вот, или невозможно, мы не приводим эти аргументации, когда мы пытаемся продемонстрировать существование Бога, да потому что мы отталкиваемся от чего-то конечного, вот от конечного существа, то мы не можем утверждать о существе бесконечном, о существовании существа бесконечного, отталкиваясь от общеизвестного факта, как мое существование. Поэтому нам важно перейти вот к индуктивным методам аргументации. Конечно, мы понимаем ограничения индуктивных аргументаций. Индуктивный аргумент, он отталкивается от частности и от каких-то частных частей и проецирует возможное общее. И нам нужно понимать, что возможное общее, оно не является достоверным вот знанием, это только лишь наше возможное понимание. Но в то же время, если мы имеем несколько таких вот индуктивных аргументов, они могут дать довольно-таки вероятный уровень достоверности. Ну, к примеру, мы не стали свидетелями преступления, но несколько таких совокупных факторов может указать на того, кто был, возможно, преступником. И хотя, возможно, сама кровь на руках, она не является фактором преступления, но то, что кровь на ваших руках, и то, что вот, видели вас с оружием, и это оружие точно совпадает с тем оружием, которым было совершено преступление, и так далее, и тому подобное. Вот, вот эти совокупность факторов все-таки могут направить нас к какому-то проецированию общего факта, и это будет правильное направление мысли. Еще когда мы говорим вот о аргументации в пользу существования Бога, нужно понять несколько разных видов объяснений. Я хотел бы говорить здесь о научном объяснении и о личностном объяснении. Ну, к примеру, если вы вот зимой не слили с радиатора машины воду, не залили антифриз, этот пример, кстати, приводит Рональд Нэш, то, конечно же, когда вы утром встанете, и будет теплый день, а ночью был заморозок, и вы можете вдруг обнаружить для себя, что радиатор размерзся, и поврежден двигатель, поврежден радиатор, и вы там видите, потому что вот уже под машиной начинает собираться лужа оттаившей воды из радиатора. И, конечно же, вот объяснение этого происходящего вполне научное. Замерзающая вода расширяется, она повредила трубки, тоненькие трубки радиатора. И здесь, в данном случае, мы не можем никого винить, кроме самого себя и свою забывчивость. Но если вы так же самое, вы вставши утром и видите, что вот под машиной собирается лужа воды, но вы знаете, что заморозка ночью не было. И к тому же отчетливо видно вот следы ударов каким-то твердым предметом по радиатору. К тому же вы видите, что есть поцарапана надпись каким-то острым предметом на краске автомобиля. Вы можете понимать, что вот те же самые порезы на шинах – это свидетельство не просто каких-то действий, законов физических. Здесь вы не удовлетворитесь просто научным объяснением. Вы понимаете, что здесь присутствовала какая-то личность, был какой-то замысел, была какая-то мысль. И вот я хотел бы сказать, что есть часть аргументов, которые не просто удовлетворяют нас и наше научное объяснение. Они показывают, что вот множество открытий вот в науке указывает на наличие вот информации. Информация, которая предшествовала материи и энергии. И вот как раз очень часто мы пытаемся аргументировать или приводить аргументы, демонстрирующие существование Бога, которые имели бы вот такое личностное объяснение. То есть ничто другое не объяснит нам вот как только лишь присутствие личности. Когда вы приходите домой и вы вдруг видите на стекле надпись «Добро пожаловать домой», вы понимаете, что эту надпись могла оставить только лишь личность. Ни игра света, ни игра тени и никакое другое животное не могло оставить эту надпись. Вот так же самое, вот эти надписи Божьи мы сегодня замечаем во многих уголках Вселенной, когда нам стали доступны новые открытия в науке. И немножко позже я об этом также буду говорить.